7.6. Ересь жидовствующих конца 15 века, на самом деле 16 века, на Руси, и порожденная ею смута в Московском государстве. Забегая вперед, сразу скажем, что именно эти яркие события в Руси Орде конца 15 века, а на самом деле конца 16 века, составляют, по-видимому, содержание библейской книги «Есфирь». Специалист по истории церкви Карташов А.В. пишет: «В 1470 году в Новгороде появляется ересь так называемых жидовствующих. Прививка ее заносится извне. Новгородцы пригласили к себе в 1470 году на кормление киевского князя Александра. По другим известиям, он был литовским князем. Князь прибыл в Новгород с помощниками, принесшими сюда идейные новинки с Запада. Новинки не христианского Запада, а западного еврейства. В свите князя был его лейб-медик, еврей Схария. Как говорит далее Карташов, за год к ереси примкнули некоторые из так называемого кружка высшего новгородского духовенства. Родственный профессионально-семейный характер сектантства бросается в глаза. По всем признакам, все дело принципиально было поставлено как секретный заговор. Целых 10 лет удалось секте сохранить свой конспиративный быт. В конце 1479 года завоеватель Новгорода Иван III сам прибыл туда и был очарован талантами и обходительностью хитрых вольнодумцев-протопопов. Речь идет о членах секты священниках. Он решил перевести их в свою столицу. Алексея он сделал протопопом Успенского собора, а Дениса – Архангельского. Надо думать, что этот почетный перевод – не единоличный вымысел великого князя, а подсказан ему самим тайным союзом жидовствующих, московская ветвь которых завелась уже при самом дворе Ивана III и возглавлялась его министром иностранных дел дьяком посольского приказа Феодором Васильевичем Курицыным. Все было шито-крыто до 1487 года, когда в Новгороде конспирация провалилась. Источник 372, том 1, страница 490. Вкратце изложим дальнейшие события по версии, отнесенной в 15 век. На самом деле, повторим, события происходят в 16 веке, на 100 лет позже. При этом общая канва событий сохранена, но имена действующих лиц изменены. Якобы в 1487 году новгородский архиепископ Геннадий обнаруживает ересь жидовствующих и начинает ее преследование. В Новгороде, то есть Ярославле по нашей реконструкции, ересь была уничтожена. Однако в Москве еретиков почему-то не трогали, поскольку они составляли ближайшее окружение царя Ивана III. Тем не менее, Геннадий и другие иерархи русской церкви настаивают на жестоком преследовании еретиков. Казнить еретиков, жечь и вешать. Якобы на 1490 год был назначен собор против еретиков. Над ними нависла угроза полного разгрома. Но в их число уже вошла невестка Ивана III, жена Ивана Молодого, Елена Волошанка, молдаванка. Или была с самого начала. Свадьба Ивана Молодого и Елены Молдаванки состоялась якобы в 1482 или 83 годах. Вскоре с момента рождения сына Дмитрия у Елены Молдаванки в семье Ивана III начинаются раздоры. Разгорается семейный скандал, в центре которого находится Софья Палеолог, жена Ивана III, и молодая невестка Елена. Иван III ссорится со своей женой Софьей Палеолог. В марте якобы 1490 года неожиданно умирает муж Елены, сын и соправитель Ивана III, Иван Молодой. Некоторые считали, что его отравили. Лечивший его врач был казнен. После этого между Еленой Молдаванкой и женой Ивана III, Софьей Палеолог, ссора разгорается с еще большей силой. С этого момента конфликт Ивана III с женой Софьей приобретает открытые формы. Наконец, Иван III отстраняет свою жену Софью и откровенно приближает к себе Елену, молодую вдову, то есть жену умершего сына. Она входит, так сказать, в полное доверие к Ивану III. Это и есть библейская якобы история Есфирии. На рисунке 7.6 показано изображение Ивана III с семьей на шитой пелене Елены Волошанки. Пелена относится якобы к концу 15 века. Иван III изображен с седой бородой и нимбом. За ним стоит человек в короне, но без нимба. Это его сын Василий. Возникают два противоборствующих лагеря. Один – Софья Палеолог со своим сыном Василием. Другой – Елена Молдаванка со своим сыном Дмитрием. Ситуация обостряется тем, что оба мальчика – возможные наследники Московского престола. На стороне первого лагеря выступает Русская Православная Церковь, Иосиф Волоцкий, архиепископ Геннадий. За вторым лагерем стоит ересь жидовствующих. И тут сам царь Иван III сначала и надолго отдает предпочтение второму лагерю, то есть фактически поддерживает ересь жидовствующих. Угроза разгрома ереси исчезает. Более того, в том же критическом якобы 1490 году московским митрополитом становится жидовствующий еретик Зосима. Новгородский архиепископ Геннадий и другие иерархи Русской Церкви добиваются церковного собора с целью уничтожения ереси в Москве. Собор происходит якобы в 1490 году, однако не принимает никаких решений против еретиков. Апогеем торжества ереси жидовствующих в Москве становится заключение Василия, сына Ивана III, в темницу. Жестокая казнь приближенных Василия. Казнь приближенных царицы Софьи. Их утопили в Москве-реке. Софья Палеолог бежит на Белоозеро. Елена Волошанка, молдаванка, торжествует. Якобы в 1498 году, еще при живом Иване III, пышно венчают на царство ее сына Дмитрия. На него возлагают шапку Мономаха. Он становится соправителем Ивана III. На этом мы вскоре увидим, библейская книга «Есфирь» заканчивает свой рассказ. Но для полноты картины сообщим все же, что было потом. Через некоторое время Иван III как бы одумывается и возвращает якобы в 1499 году свое расположение жене, Софье Палеолог, и сыну Василию. Василий был объявлен наследником. Вскоре, якобы в 1503 году, Софья Палеолог умирает. В это же время заболевает и сам Иван III. Писано. В 1503 году Иоанн III покаялся в прежней слабости к еретикам и просил у духовных лиц прощения.